Первый период деятельности Грозного – реформы и татарский вопрос. Сильвестр и Адашев – избранная рада. Пышными церемониями венчания на царство и свадьбы начинается новый период в жизни Ивана. Торжества во дворце по времени почти совпали с рядом больших пожаров в Москве и с народным бунтом и погромом Наглинских. На Пасхе 1547 года выгорел Китай-город. Через неделю сгорели кварталы за Яузой. В июне произошел тот громадный пожар, который вызвал погром и получил историческую известность в связи с нравственным перерождением Грозного. Выгорел Кремль весь и почти все посады Москвы. Можно сказать, пострадал весь город целиком, и всякие сады выгореша, и в огородах всякий овощ и трава. Считали, что сгорело 1700 человек. Царь уехал в село Воробьеве, где и стоял до возобновления города. На пожарище же народная толпа искала виновников происшедшего бедствия и нашла их в лице Глинских и их дворни. Одного из Глинских убили и пошли к царю в Воробьеве, требуя выдачи других. Царь ответил казнями, и движение улеглось после многих жертв. Все это полугодие 1547 года для Ивана было рядом сильных переживаний, и не мудрено, что современники именно к этому периоду относили начало внутренней перемены в молодом царе. Очень изобразительно князь Курбский в своей истории о великом князе Московском рассказывал, что после пожара и бунта Бог чудесно руку помощи подал отдохнуть земле христианской. Тогда к царю прииде един муж, презвитер чином, именем Сильвестр, пришелец от Новограда Великого, притящий ему от Бога священными писаньми и срозе, то есть строго, заклинающий его страшным Божиим именем. Еще к тому и чудеса, и акибы явления от Бога, поведающие ему. И последовало дело. Иже душу его от прокаженных ран исцелил и очистил был, и развращенный ум исправил. Еще изобразительнее Карамзин представил перерождение Ивана. Воспользовавшись рассказом Курбского, он понял начальное в нем слово «прииде», в том смысле, что Сильвестр внезапно откуда-то проник к царю, не будучи ему ранее известен. Когда, по словам Карамзина, юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная его супруга Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж именем Сильвестр, саном Иерей, родом из Новогорода. Приблизился к Ивану с подъятым угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного. Потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо. Иван сделался иным человеком. Но в сущности чуда никакого не было, как не было и внезапного появления Сильвестра, столь усиленного в колорите, по выражению Голохвостова, красноречивым историком. Известно, что Сильвестр был в Москве задолго до событий 1547 года. Он прибыл туда, вероятно, в 1542 году вместе с его патроном, митрополитом Макарием. С другой стороны, ни по летописям, ни по иным документам не видно крутой перемены в самом Иване после пожара 1547 года. Один Курбский, и то, если его понять так, как понял Карамзин, изображает внезапный переворот в душе и поведении молодого царя. Именно благодаря Курбскому, если сопоставить его слова с официальной летописью, можно догадаться, что народный бунт 1547 года действительно повел к существенной перемене, только не в царе, а в правительстве московском. После бунта окончилось время Глинских и прекратилось их влияние на дела. Народ убил Юрия Глинского, а его брат Михаил Васильевич Глинский, который, по словам Курбского, был всему злому начальник, убежал из Москвы, как и другие человекоугодницы, сущие с ним. Но и там, куда скрылся Глинский, в ржевских его селах, он не чувствовал себя безопасным. Вместе с видным сторонником кружка шуйских князем Иваном Турунтаем Пронским он пытался бежать в Литву. Оба они начали побег по первому зимнему пути в ноябре 1547 года, но запутались в великих тесных и непроходных теснотах глухой Ржевской Украины и не достигли цели. Укрываясь от погони, они сами добрались до Москвы, где и были арестованы. Свой поступок они объясняли боязнью. От неразумия тот бег учинили, облажася страхом княже Юрьева убийства Глинского. Однако в ту минуту нечего было бояться погрома. Москва давно успокоилась. Царь праздновал свадьбу своего младшего брата Юрия с княжной Палецкой. В те же дни, ноябрь 1547 года, выступил из Москвы авангард московского войска, собранного против Казани, и сам царь собирался ехать к войску. Словом, жизнь московская шла уже обычным порядком. А родной государев дядя бежит в Литву вместо того, чтобы веселиться на свадьбе своего младшего племянника. И с ним бежит крупный боярин, принадлежавший к стороне шуйских, то есть к тому кругу дворцовой знати, который был далек от глинских, даже им враждебен и вовсе не был жертвой народного погрома. Очевидно, не боязнь мятежной толпы гнала беглецов в Литву, а перемена в московском правящем кругу. Около царя вместо компрометированных и низверженных глинских стали другие доверенные лица. Они были настроены так, что всему злому начальник Михаил Глинский и псковский наместник Турунтай, при глинских угнетавший псковичей, могли ожидать на себя гонения и надумали от заслуженного возмездия спастись бегством. Курбский со своим обычным риторическим приемом освещает для читателя вопрос о том, как образовался около Грозного правящий кружок. Рассказав, как прииде к царю Сильвестр, он продолжает. «С ним же, Сильвестром, соединятся во общение един благородный тогда юноша ко доброму и полезному общему именем Алексей Адашев. Царевиш, той Алексей в то время зело любим был и согласен». Вдвоем Сильвестр и Адашев, склонявших Ивана на зло прежде бывших правителей, «я же быше зело лютый», удаляют или «и воздержат страхом Бога Живаго». А вместо удаленных и сосланных правителей, оных предреченных прилютейших зверей, Адашев и Сильвестр, во-первых, присовокупляют себе в помощь митрополита Макария, который призывает царя к покаянию и ко внутреннему обновлению. А во-вторых, собирают к нему советников, мужей разумных и совершенных, во старости маститей сущих других же аще, и во среднем веку так же при добрых и храбрых. И сицы ему их в приязни в дружбу усвояют, яко без их совету ничесо же строите или мыслите. Ясен происшедший дворцовый переворот. Народный бунт сверг опеку Глинских. Духовным сиротством злострастного царя воспользовались приближенные к нему случайные люди, не входившие в состав ранее правившей знати. Они построили свое влияние на личной приязни и моральном подчинении царя и удалили от него всех прежних опекунов и советников, от дяди Глинского до сторонников шуйских. Воодушевленные желанием общего блага, они поставили своей задачей нравственное исправление самого Грозного и улучшение управления. В митрополите Макарии они получили помощника и нередко вдохновителя. Так около Грозного, видевшего до той поры вокруг себя только зло и произвол, образовалась впервые идейная среда. Она оказала могучее влияние не только на ход государственных дел, но и на развитие личных правительственных способностей, которыми бесспорно был одарен Грозный. Но ей не под силу было истребить в нем укоренившиеся с детства дурные инстинкты и привычки. Можно думать, что образование нового правящего кружка около Грозного совершилось не сразу, а шло исподволь. Адашеву и Сильвестру удалось сразу сокрушить Глинских и самим укрепить свое влияние при царе, привыкшем к опеке и сотрудничеству в делах управления. Но чтобы собрать мужей разумных и совершенных и образовать из них согласованный и спевшийся кружок, необходимо было время.